Евангелие от Иоанна, 3 глава, 8 стих, слова Иисуса Христа. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким рожденным от Духа». Вот эта фраза, которая была сказана Христом в беседе с Никодимом о рождении свыше, означает, что у тех людей, которые рождены свыше от Бога, происходит, не знаю, как часто, в зависимости от того, насколько это сам Господь благословляет, так я понимаю, иногда, что человек слышит его голос. Сразу скажу, чтобы не хвалиться и себя духовного не изображать, как бывает, не слышал ни разу никакого голоса, вот такой, видимо, я из тех 5000, да, написано, что... Там они вот про них не скажут, что они голосами говорили, это особенно какие-то у них были пророчества. Но, в общем, она, у них была любовь, и они всем делились. Это тоже вполне себе здорово. Дух дышит, где хочет. Сегодня мы отмечаем день рождения Церкви Христовой. Сегодня мы отмечаем день сошествия Святого Духа, согласно ветхозаветному пророчеству книги Иаиля. Такое особое схождение Бога, когда родилась особая община иерусалимская, наверное, единственная христианская, одновременно коммунистическая община, в которой действительно было всеобщее. Я не думаю, что там бедные что-то продавали, видимо, нечего было, но богатые, судя по Анании и Сапфире, там дальше описывается, это люди были богатые, они продавали для того, чтобы, и тоже там, я понимаю, не все, что питались, а те, кто не может сам себя прокормить, тунеядцев не кормили. Да? Кого кормили? Вдов, то есть пожилых женщин, да, сирот, которые еще не могли сами работать. Остальные работали, никто там не жил, так сказать, в коммунизме таком, так сказать, давай-давай называется, нет. Там люди работали, зарабатывали свой хлеб, это было большинство, 99%. Но были, конечно, женщины пожилые, по закону Израиля обязана была их община содержать, так и было. Это было. Причем там были люди и еврейской, и нееврейской национальности, и, соответственно, там даже были проблемы из-за этого. Ну, как всегда, как и везде, в любой большой сутолке. И вот иногда Бог Николаю, там, другим апостолам, в том числе диаконам, показывал себя, когда избивали, камнями побивали Стефана, вот по-русски Степан, да, получается, то он видел Иисуса. То есть он уподобился еще при жизни, перед самой, правда, смертью, увидеть Господа, ходящего среди лампад. То есть в его уже славе. Потом Иоанн, богослов, в конце своей жизни на остров Патмос получил особое откровение. Мы все читаем, это последняя книга Библии, откровение святого Иоанна. Он был пророком. Пишет себе Павел, что я много говорил голосами, языками и пророчествовал, да. Некоторые чудеса были с ними и с другими. Но нельзя сказать, что это было сплошь да рядом. Это было особое дыхание Божие. Это его была власть. Мы знаем, что человек хочет знать, что будет. Почему всякие мошенники процветают своими гаданиями на Таро и прочее? Потому что люди ожидают, чтобы у них была определенность. Но христианам заповедано жить одним днем в состоянии неопределенности. Это более трудное занятие, это некий крест отчасти, потому что это не свойственно человеку, но Господь так говорит. И Дух дышит, где Он хочет. То есть мы бы хотели, чтобы каждый день вот Он нам давал, так сказать, провещевать, давал какие-то четкие пророчества, когда что-то закончится или начнется, но мы видим, что это бывает не так часто, а в последнее время все реже и реже, это признак последнего времени. Хотя в последнее время мы видим, да, будет новое излияние Духа Святого. Это тоже мы видим такое пророчество. Итак, мы сегодня говорим, как жить нам, вот тем 5000. Вот давайте разделим то, что Саша читал, это повествование на две части. Первая часть, было 120 человек. Спустилось 120 огоньков. Ветер наполнил помещение, они находились. Они начали говорить на разных языках. И там даже они перечислены. Ну, там 12-15 языков. Соответственно, после этого было крещение, и более 5000 мужчин, ну и там еще женщины и дети, то есть, может, человек, я думаю, человек 11-12 тысяч, это была первая община огромная. И вот в ней-то происходило то, что описывается, что они действительно по-настоящему были в любви друг у друга и у народа, не боялись делиться ничем, а богатые, вот, что вообще признак, на самом деле, Святого Духа, потому что Христос, как говорил, не может служить Богу и мамоне. То есть не говорит, Богу там и зависти, там, Богу чему-то еще. Нет, мамоне, кошельку переводится. То есть это очень серьезное отмечение. Сейчас, увы, совершенно другие времена. Увы, Увы и ах. Ну, допустим, я бы тебя сказал бы, подойти сейчас богатому человеку, пускай даже христианину, очень богатому имеется в виду, и сказать, ты хочешь иметь стяжание Духа Святого? Да, хочу. Раздай все имение. И что он тебе скажет? Понимаете, да? Дух дышит где хочет. Насильно быть счастливым, а уж тем более святым, а уж тем более жертвенным, ну, увы и ах. Или даже он, скрипя сердце к Анане Сапфире, там что-нибудь напишет, но схимичит, да, как с налогами и так далее. То есть обязательно выйдет какая-нибудь ерунда. Поэтому Бог знает человека, где дышать, а где дышать бесполезно. Там совершенно ничего не получится. Итак, мы живем в некоторой неопределенности, где Дух Святой иногда, вот написано, не заботьтесь, когда вас поведут. Это уже обещание. Не когда вы там кушаете, а когда вас поведут за мое имя. И что будет? Дух Святой будет провещевать. Не пишите себе там заявочки, вот так ответить, там тебе прокурор то скажет, ты ему то скажет. Не надо этого. Вот этого не надо. Если ты идешь за Христа, написано, что не заботьтесь об этом. Вот это уже обещание, да? И Дух будет дышать, скорее всего, мы видим это обещание Христа. Все остальные мы видим очень часто нужные нам и ненужные, гадательно, как пишет Павел, сквозь тусклое стекло. Вот пример, да, что там увидишь? Ничего не увидишь. Стекло вроде есть, толку никакого абсолютно от него. Вот то же самое обычное состояние верующего человека. Он видит гадательно. Может быть так, может быть не так. Ничего плохого там нет, так устроено. Это еще один знак непредсказуемости. Первый, дух дышит где хочет. Мы не можем ему приказать дыши, дыши, дыши. Там всякие практики, я знаю, дыхательные, чтобы голоса... Нет, нет. Не можем. Второе, мы видим будущее свое, к сожалению, даже детей и внуков гадательно. Но кто из нас мог предсказать там полгода назад, что у нас такое с Россией случится, да? Что мы так вляпаемся по самое не могу? Ну, никто не мог. Хотя, конечно, признаки были, уже кто-то кое-кто говорил, но верить не хотелось. Вопрос в вере, если честно. Вопрос послушания Богу, послушания Святому Духу – это вопрос веры. Вот к этому мы и приходим. Кроме этих кодов неопределенности, есть код определенности. Есть некий инструмент, который преобразует в нас волю Божию. Мы можем выполнять волю Божию, если мы верим словам Христа, если мы верим словам Писания. Этот инструмент называется вера. Многие понимают веру как одно из трех его значений. Вера – это уверенность в том, что есть Бог, но не видим, да? То, что он имеет по отношению к нам какую-то волю, и, в общем-то, он благ. Вот это вот главный кит. На самом деле, вера имеет три значения, а не одно только. Вера – это, во-первых, собственно говоря, уверенность. Второе – это доверие. Доверие от уверенности очень легко проверить отличается. Ты говоришь, веришь Богу? Верю. В Библии написано вот так-то. Будешь делать? Нет. Я же бедный стану. Ну, в случае вот с богатством, да? Я же обнищаю. А если я буду правду говорить всегда? Меня точно побьют, да? То есть меня никогда никто не любить не будет абсолютно. То есть доверие, это означает, что вот в отношении своей личной жизни ты не просто веришь, что где-то там, за облаками, да, как мы поем, нет. А вот здесь и сейчас нужно этому там, за облаками, доверять. Что он, раз уж дал такие заповеди, жить одним днем, например, да, или еще какие-то там, прощай врагов, допустим, любить их, или еще чего-то, то он даст и силы, и возможности, и терпение самое главное. Потому что дисциплина такая религиозная, она требует огромного терпения. Вот, то есть в этом отношении вера – это огромный инструмент. Не только просто уверенность, что где-то что-то есть. Где-то что-то есть, это такое, знаете, еще только началка. А уже середина веры, ядро – это доверие Богу каждого дня. Как вот дети доверяют своим родителям, иногда даже бабушкам и дедушкам, да? Они же не спрашивают, на ком автобусе поедем, да? Ну, и просто доверяют, вкладывают свою руку в нашу руку и идут дальше. Ну и третье, самый сильный инструмент веры, самое сильное значение – это верность. Итак, вера – это уверенность, вера – это доверие каждого дня Богу, и третье – это верность. Это то, о чем писал апостол Яков, брат Господин. Он писал, что покажите мне веру вашу без дел ваших, а я вам покажу веру из дел моих. Это дела веры. Верность – это дела веры. Что бы ни приключилось со мной, как говорится, помните, прекрасный есть в Ветхом Завете образ. Даже если не расцветет, то, там я забыл, даже если там обрушится колодец, представляете, в пустыне живешь, Один колодец, на 100 овец от тебя, любимого, с женой, и детей, и внуков. А он обрушился. Да? А я, говорит, все равно буду Бога славить. Колодец обрушился. Человек в пустыне 3 дня, 4, все, умирает. Высыхает просто, умирает. Кровь густая. А он будет Бога славить. Там что-то про кузнечика, там красиво всяко там. Ну, это образ, это стихи. Но вот про колодец сильно меня трогает. Даже если не будет воды в колодце. Это не у нас, где можно, так сказать, набрать воды в бочку с дожди каждый месяц, несколько раз. Нет. Там дожди бывают 2 раза в году. Ну, 3 максимум. Все. И колодец, колодец, колодец. До сих пор, кстати, я вот так вот узнавал недавно. Действительно, в Иерусалиме и многие другие города, они питаются из тех запасов, которые еще когда-то вот в плювиальную эпоху были, ну, то есть дождевую эпоху. Все время там было очень много воды. Как в Сахаре, там огромный водный резервуар под Сахарой, еще больше, чем под Иерусалимом. Ну и есть колодцы, которые вырыли еще прадеды. Я вот поглядел на видео, колодцы имеют глубину 50-60 метров, ширина чуть больше метра. Это было в известняке, выдолблено руками, это не кинт, как сейчас, долотом там механическим. Вот это вот верность Богу. То есть человек, даже если при том, что у него сложные обстоятельства, там, здоровье, его не любит, там, ну, мало всего бывает нехорошего, да, финансы, он все равно остается верным. Он все равно не идет на обман, на преступление, ни перед кем не заискивает, не ищет ничьей руки, он остается верным Богу. Когда-то к одному пророку ворон, помните, да, носил покушать. Вот это верность Божия. Вот это верность Божия. Если человек соглашается на нее, это высшая ступень веры. При том, что и все остальные важны очень. Потому что без доверия Богу очень невозможно быть верой. Это как ступеньки. Первое, что Бог есть и ищущим его воздает. То есть это обещание Богу, что ты будешь его искать, он тебе будет в этом помогать. Второе, ты доверяешь ему каждый день из 10 000 дней своей жизни. Каждый день. Ты его там доверяешь. Там, или сколько там тысяч, не помню. Дальше. Третье. Когда приходят какие-то испытания или нужно поступить невыгодно, когда тебя никто по голове не погладит, ничего с тебе хорошего не будет с этого, ты остаешься все равно верным. Это, наверное, высшая степень, это уже похоже немножко на жертвенность. Иисус так любил Бога, что пожертвовал собою, он говорил им правду. Если почитать внимательно Евангелие, вот так по-человечески, ну, юридически скажем, он нарывался. Правильно, да? Он критиковал высших себя. Он с начальством говорил, бывало, ой-ой-ой, скажите той лисице, да? Какому царю это не понравится? Если попало Евангелие, наверняка попало самому Ироду, да? Искали убить его сначала, родственника Иоанна, а потом его искали, мы в прошлый раз читали, да? Его все время искали, искали, он тайно вынужден был иногда приходить, говорить, но когда его хотели взять, он скрывался тайно. То есть он жил под постоянной угрозой. Вот это и есть верность. Но даже если нет угрозы, ну повезло, что называется, свезло, так свезло, нет никакой угрозы. Быть верным это означает все равно поступать правильно, даже если все хорошо. И в некотором смысле, в некотором, это тоже сложно. Вы понимаете, суета, пустота, скука, однообразие. Почему вот существуют, допустим, на свете преступники и космонавты, да, это гипертидный характер. Это люди, которые не могут без гормональной подпитки. Это несчастные люди на самом деле. Вот есть люди спокойные, и Бог обещает нам покой, да, когда все балансировано. А есть люди, которые гормон, там, адреналин, я не помню, другие там еще, они просто плещут. Они в школе все время что-нибудь взрывают, ну, всегда они банда возглавляет, а потом они становятся, или, повторяю еще раз, либо космонавтами-летчиками, героями, либо преступниками, но им это тут надо, понимаете, они не могут спокойно жить. Ну вот, пожалуйста. А другие люди, вот так, как бы, обыватели, мы скажем, спокойно живут себе, здраво, так сказать, ничего плохого не делают. Как же и тем, и другим надеяться на Бога? Как же и тем, и другим сохранить верность, я имею в виду? Есть 2 вида боли на свете. Одна боль вызывается дисциплиной. Ну, вот все знают, кто занимался тяжелой атлетикой, легкой атлетикой, да? Побегаешь, и что? Больно, больно. А вторая вызывается раскаянием. Ты не бегаешь, ты жиреешь. И тоже больно, но в другом месте. Вот есть 2 вида боли. Я на примере нашего тела скажу, конечно, сначала. Есть 2 вида боли. Первая боль от дисциплины. Вот у меня мой начальник, ему тоже 60 лет. Я как-то ему вечером звоню, он говорит, у меня кросс, извини. Он каждый день бегает кросс, там 3-4 километра. Представляете, да? Вот, пожалуйста, вот выдержанный человек, 60 лет, он такой худощавый. То есть человек занимается, ну, как он считает, здоровьем. Павел писал, что телесное упражнение мало полезно, но в том смысле, что гораздо меньше, чем благочестие. Другому, допустим, позвонишь, он молится, да, помните, да? Он теперь молится. Как не позвонишь, он теперь молится. У меня был такой человек в Уфе знакомый, я к нему приехал, ночь, ну, спали просто вместе в одной спальне, он меня пустил. Как не проснулся, он молится. Ну, правда, не спускается на пол, прямо под одеялом, так, ну, слышно, что вот бормочет, молится. Вот, пожалуйста. Да? То есть, это дисциплина. Человек ищет либо себе здоровье, тоже неплохо, кстати, это лучше, чем пить водку. И второе, ищет себе жизни вечные. И знать волю Божью. Он вымаливает ее, как вот хлеба, знаете, помните, да? Как лань желает. А как лань желает? Ой, как она бежит, бедная. Бывает 40 километров, пока она найдет себе... Вот, по запаху. Они, у них такие ноздри огромные. Почему? У них запах на влагу. То есть повышается влажность, они вот нам смогут. Ну, слоны то же самое. Поднимает хобот и ловит влажный ветер. Вот так они находят себе источники. И это огромная скорость, и это, в общем, непросто. Это все дисциплина. Дисциплина, связанная с тем, чтобы не болеть от раскаяния. Другой человек, он, как я, например, такой лежебока, его... Полнота, а самое главное, болезни одолевает после этого. После этого. Потому что он эту боль не принял, он этого не хотел, он не захотел страдать. Помните, про Моисея сказано, он захотел страдать народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. А это такой лежебока. Всю жизнь, так сказать, себя жалел, потом, конечно, боль раскаяния. Но уже поздно уже боржом пить, когда уже почки отваливаются. Верность. В духовном смысле, теперь перейдем, она приносит дисциплину в жизнь человека. Итак, вера – это уверенность, это доверие и это верность. Так вот, верность, она приносит дисциплину. Чем славен Даниил? Сразу вспоминаем. Молился 3 раза в день. Фараон там или там царь, там это его проблемы. Он открывал двери на Иерусалим или там на восток и молился Богу невидимому. Он видел при этом Бога? Не всегда, я думаю. Но он молился. Это дисциплина духовная. Да? Это требует терпения. Какие-то вещи, связанные с религией, с верой, они требуют преодоления своей лени, своего неверия, своего скепсиса. Вера – это договор с Богом невидимым. Понимаете? С одной стороны, невидимый и неслышимый, как радиация, Бог, а с другой стороны, человек, жаждущий милости. И вот этот договор включает в себя дисциплину, связанную с болью, но временную, чтобы потом, как говорится, не раскаиваться. Надо сказать, что вера – это инструмент послушания Богу. Это не инструмент самовосхваления, что я хороший там такой. Помните, один там фарисей молился 2 раза в неделю, пощу что-то еще хорошее дело. Хотя то, что он делал, он хорошо делал. Но при этом, вы видите, да, это к чему приводило? К обратному результату, к гордыне. Неверность в духовном приносит своеволие. Хочу – молюсь, а хочу – нет. Хочу – жертвую, а хочу – не жертвую. Своенравие называется это. Эгоизм и нарушение заповеди. И потом, после этого, лукавое, не облегчающее раскаяние. Конечно, раскаяние, покаяние, перемена жизни, перемена мысли, конечно, оно иногда, особенно в начале пути, действует как очищающий душ. Все мы помним, когда мы первый раз покаялись, да, как мы плакали, как у нас было легко на душе какое-то время. Но потом этот инструмент начинает терять свою силу, как и все, кстати. Почему? Потому что это лукаво. Ты заранее знал, что нельзя, но ты делал. Ты заранее знал, что это неправильно, но потом же покаюсь. Это чистой воды распутничина. Потом же покаюсь, когда-нибудь придет время там или хлебопреломления, или Бог меня вразумит. Но мы видим, что дух, вернемся к началу, он дышит где хочет. И через какое-то время человек замечает, что раскаяние его уже формальное, что оно не приносит того облегчения, что это в некотором смысле театр. И более того, нету никакого прогресса. Если человек постоянно духовно упражняется, я не буду так просто, вот некоторые говорят, читая Библию, молись и жертву. Нет, не только, конечно, это, многое другое. Прежде всего, искать волю Божью. В чем она заключается? Я уже в прошлый раз просил молиться об этом. У меня сейчас точно такой же период, когда я отказываюсь от всех светских программ, потому что, ну, надоел с бубном плясать на поминках страны. И хочу Но только на духовном сосредоточиться. Это означает, конечно, что не будут довольны начальники и так далее. И это какой-то в сфере, конечно, и финанс трогает. Но это выбор просто мой. Такой печальный, поэтому я прошу всех молиться. Кстати, мы молились за Аню, она пришла в себя в Томске, которая пострадала, сестра из молодежи в аварии. Но она сейчас в активном фазе лечения, но ей сделали операцию удачно. Потихонечку дело налаживается. Пускай Господь благословит нас иметь веру Божию. Когда Христос говорил, имейте веру Божию, Он не говорит, что знаете, что есть Бог. Да, молодцы, написано, что и бесы веруют и трепещут. Они знают, что есть Бог, да? Но они остаются бесами, бесами. Поэтому вера – это не только вот этот факт знания или факт волевое, что да, есть Бог, у меня друг хороший есть в том, что он говорит, я тупо верю. Он дважды, у него высшее образование, он человек, грамотный человек, но он говорит, я тупо верю. Я не пытаюсь там все это исследовать, так, мне проще так верить. Ради Бога, верь так. Но за этой простой или сложной верой что идет дальше? Каждодневное доверие Богу. Без Бога не до порога. Все, что случается в жизни, это воля Божья, которую надо просто принять. Да, злишься, да, нервничаешь, ну все что угодно, и века дергается, ну и это надо принять, и это пройдет. Помните, да, у Соломона было такое кольцо, там написано, и это пройдет. И каждый раз, когда у него неприятно, что он поглядит, написано, и это пройдет. Нет, все пройдет, не помню, важно, да. А потом однажды поглядел и уже не успокоился, скинул его, это золотое кольцо, а потом глядит на другой стороне, и это тоже пройдет. Вы понимаете, вот это доверие каждого дня. Бог не всегда посылает урожай, да, и верующим тоже. Не всегда посылает здоровье и благополучные условия. Иногда нет. Но это доверие и благодарность. И третье, самое высшее, когда приходит либо, как я говорил, серьезное испытание, либо простая скука старости, неважно, остаться верным. Добить. Вот у тебя есть опыт веры, ты уже доверяешь каждый день. Ну вот и это тоже надо все добить. Дойти до конца все равно. Как бы, что бы, с кем бы, кому бы не пришлось остаться верным. Благослови нас в этом, Господь. Аминь.